говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кандидаты на пост президента США о будущем президенте России. Иски против Фиделя Кастро, кубинский архив преступлений против человечности. Акции протеста накануне начала сезона охоты на тюленей. И наука, открытие цикла бесед, посвященного столетию со дня рождения Льва Ландау. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Дискуссия кандидатов на пост президента США в последнее время переместилась в сферу внешней политики. За несколько дней до президентских выборов в России смена власти в Кремле стала предметом обсуждения на очередных теледебатах. За ходом президентской кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Во вторник, 26 февраля, кандидаты Демократической партии провели очередные, 24-е по счету и последние запланированные дебаты. Они прошли в Кливленде, крупнейшем городе штата Огайо, и отчасти по этой причине были в значительной мере посвящены международным делам. Огайо – штат, в котором высок удельный вес выходцев из Европы, в том числе центральной и восточной. Это, кроме того, центр американской сталелитейной промышленности, которая особенно сильно страдает от недобросовестной конкуренции иностранных производителей. Претендентов на президентский пост Барака Обаму и Хиллари Клинтон спросили и о России.
Перед тем, как состоятся праймери во вторник, в воскресенье 2 марта в России пройдут выборы преемника президента Путина. Что вы можете сказать о человеке, который займет пост господина Путина?
Я могу сказать, что это тщательно подобранный преемник. Он, разумеется, приведен к власти Путиным, Путин сможет контролировать его. Он лицо не самостоятельное, насколько нам известно. Многое о нем нам еще предстоит узнать. Могу сказать также, что так называемая оппозиция, в сущности, отказалась от возможности вести кампанию против подобранного Путиным преемника. А так называемый лидер оппозиции только и делает, что восхваляет Путина. Так что для Путина это умный, но прозрачный способ сохранить власть. И это ставит перед нами серьезный вопрос, как мы намерены вести дела с Россией. Я критиковала администрацию Буша за ее непоследовательность в отношении России. Учитывая претензии России на роль в европейских делах и ее поддержку ядерных амбиций Ирана, нам необходимо выработать более реалистичную и эффективную стратегию по отношению к России. Но у меня нет никаких сомнений в том, что хотя мне, как президенту, быть может, и придется встречаться с человеком, на котором висит бирка «президент», решение будет принимать Путин.
Так, а кто это? Вы знаете, как его зовут?
Медведев. Медведев так Медведев.
Да.
Да.
Сенатор Обама, вы о нем что-нибудь знаете?
Я думаю, сенатор Клинтон сказала о нем точно. Это человек, тщательно отобранный Путиным. Путин ясно заявил, что намерен занимать ключевой пост в России и руководить правительством. Вспомним, с чего начинал президент Буш. Он сказал, что встретился с Путиным, заглянул в его глаза, увидел душу и пришел к выводу, что с ним можно иметь дело. А потом он бросил отношения с Россией на произвол судьбы как раз в то время, когда Путин занимался удушением оппозиции, концентрировал власть в своих руках, брецал оружием на своих европейских соседей и государства, прежде входившие в состав Советского Союза. Мы не дали понять господину Путину, что будем серьезно подходить к таким вопросам, как права человека и международное сотрудничество, вопросам, имеющим для нас ключевое значение. Этот подход мы должны изменить.
Ему 42 года, он бывший профессор-правовед. Он руководил избирательной кампанией господина Путина. Он будет новым президентом России. Что, если он скажет российским военным, знаете что, а давайте-ка поможем Сербии вернуть Косово? Что сделает президент Обама?
Я полагаю, мы работали с международным сообществом, которое тоже признало Косово и заявило, что это неприемлемо. К счастью, у нас есть сильная международная структура, опирающаяся на НАТО и приспособленная для решения такого рода вопросов. Мы не должны действовать в изоляции. В этом отношении заслуги администрации Клинтона велики. Она создала коалицию, которая работает. Эта коалиция несовершенна, но она сохранила многие жизни. Вместе с нами независимость Косово признали Великобритания и многие другие страны. И, по-моему, из этого вытекают определенные обязательства.
В четверг очередную большую пресс-конференцию провел в Белом доме президент Буш. Его тоже спросили о выборах в России.
Сэр, я хотел бы спросить вас о России. Кандидаты Демократической партии, когда им задали вопрос о новом российском лидере Дмитрии Медведеве, как оказалось, знают о нем не слишком много. Меня интересует, что вы можете сказать о нем, какой реальный объем власти он получит, учитывая, что Путин остается. Вас критикуют за то, что вы ошиблись в оценке Путина. В этой связи о чем вы хотели бы предупредить вашего преемника в смысле угрозы, которая исходит от России, и как вы советуете ему строить отношения с этим новым лидером?
Я тоже знаю о Медведеве немного, но что интересно будет посмотреть, это кто будет представлять Россию в группе восьми, например. Думаю, это поможет нам понять, каким образом Россия собирается вести свою внешнюю политику после окончания президентских полномочий Владимира Путина. Я пока не могу ответить на этот вопрос.
Но самое главное, предполагаете ли вы, беспокоит ли вас то, что фактически Медведев марионетка Владимира Путина?
Нет, я бы так не сказал. Это ваше умозаключение, не мое.
Да нет, я вас спрашиваю, беспокоит ли вас такая возможность? Какой совет вы могли бы дать своему преемнику о том, насколько рискованы оценки российского партнера? Не кажется ли вам, что вы что-то вынесли из своего общения с Путиным?
Вот что я вынес. Я понял, что важно установить личный контакт с лидером, даже если ты с ним не согласен. Я говорю не обо всех лидерах. Я не собираюсь поддерживать личный контакт с Ким Чен Иром. Наши отношения таковы, что это невозможно. Но американо-российские отношения важны. Они важны для стабильности, для наших отношений с Европой. И потому мой совет — завязать личный контакт с тем, кто будет определять внешнюю политику России. Это отвечает интересам нашей страны.
Тема передачи власти преемнику обсуждалась недавно в крупнейшем мозговом центре США — Совете по внешней политике, где прошла презентация книги британского журналиста Эдварда Лукаса «Новая холодная война». Первым делом Лукаса спросили, что он думает о предстоящих переменах в Кремле.
Мне не нравится слово «выборы» применительно к приближающемуся событию. Выборы — хороший термин, обозначающий торжество демократии, которое мы наблюдаем в настоящий момент в Америке. Думаю, повсюду в мире на эту кампанию смотрят и желают, чтобы и в их стране было такое множество кандидатов. Но выборы в России я бы назвал словом «голосование». Поданные голоса будут подсчитаны, но таким образом, который, думаю, достоин пера великого русского романиста, такого как Булгаков. Результаты абсолютно предсказуемы и в то же время загадочны. Они предсказуемы, потому что мы знаем, что выиграет Дмитрий Медведев. Они загадочны, потому что мы не имеем никакого понятия, что это значит. Возможно, что он просто согревает кресло для господина Путина, который вернется то ли годы спустя, то ли спустя месяцы. Может быть, он и Путин станут одной командой под названием «Добрый и злой полицейский». Означает ли это, что чекисты, силовики в Кремле потерпели поражение? Следует ли это толковать как возвышение клана «Газпрома» и поражение «Роснефти»? Мы просто не знаем. Что касается терминологии, некоторые в этом зале десятилетиями оттачивали мастерство анализа советской политики в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы. Так и ушли с этим своим умением и технологией той эпохи, логарифмической линейкой, копировальной бумагой и телексом. Для тех, кто не знает, телекс — это такой аппарат для передачи сообщений, предшественник электронной почты. Терминология оказалась такой же никчемной, как и умение заточить каменный топор. А теперь вот мы взяли, да и вернулись. И снова пользуемся нашей терминологией. Пытаемся извлечь смысл из поразительного интервью Шварцмана в «Коммерсанте», которое дает нам маленький намек на то, каким образом осуществляется хищение и реприватизация. Так что, я думаю, за кулисами идет большое сражение. Мы не знаем, раскачивают ли ребята лодку, чтобы перевернуть ее, или просто шалят на борту.
Эдвард Лукас пояснил, что орудие, которым пользуется Москва в новой холодной войне, это обыкновенная алчность.
Если бы я сидел здесь 6 лет назад и сказал бы, что канцлер Германии, наследник Конрада Аденауэра, Вилли Бранта, Гельмута Шмидта и Гельмута Коля в последние недели своего пребывания у власти подпишет такое сомнительное соглашение, как соглашение о сооружении трубопровода «Северный поток», а спустя несколько недель получит доходное место председателя этого консорциума, вы бы сказали, что это абсурд. Но именно это сделал Герхард Шредер. Если пройтись по Вашингтону и посмотреть, посмотреть, какие деньги отмываются через лоббистские фирмы, сополучившие российских клиентов, то станет ясно, что это не слишком отличается от случая Шрёдера. Так что я говорю не о повторении холодной войны, я говорю о серьезном конфликте. Конфликте, в котором мы пока что не выигрываем.
Кандидат республиканцев Джон Маккейн тоже прославился своими жесткими высказываниями о России. Получается, кто бы ни был избран президентом США, отношения с Москвой будут пересмотрены. Если, конечно, новый президент не заглянет в глаза Дмитрию Медведеву и не увидит там то, перед чем не сможет устоять.
О дебатах в Америке рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании обсуждается вопрос, будет ли суд этой страны преследовать кубинского диктатора Фиделя Кастро за преступление против человечности, после того, как Кастро утратил статус главы государства. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В минувшем декабре в Национальную судебную палату Испании поступил иск на Кастро, поданный представителями кубинской оппозиции, которые обвинили диктатора в геноциде и других преступлениях против кубинского народа. Этот демарш кубинских оппозиционеров объясняется тем, что испанское правосудие объявило несколько лет назад, что готово преследовать и судить лиц, виновных в геноциде, независимо от их гражданства и места совершения преступления. Прецедент уже имелся. Испанский суд преследовал бывшего чилийского диктатора, ныне покойного Аугусто Пиночета, членов аргентинской и гватемальской военной хунты, некогда узурпировавших власть в своих странах. Впрочем, вот что говорят сами кубинцы, подавшие иск на Кастро. Умберто Мартинес, член кубинского комитета помощи диссидентам.
Поскольку испанцы занимались делом Пиночета и гватемальскими военными, мы подумали, что им самое время заняться и Фиделем Кастро. Это очень важно для кубинского народа, который должен знать правду о преступных деяниях этого режима. Преступления, совершаемые в течение почти 50 лет правления Кастро, должны быть преданы гласности и наказаны. Справедливости требуют тысячи безвинных жертв. К сожалению, добиться правового суда на Кубе пока не представляется возможным, поэтому мы прибегаем к услугам испанской юстиции. За последние десятилетия Кастро и его подручным удалось полностью переписать на свой лад историю страны, скрыть от народа, к примеру, правду о своем воцарении. Надеемся, что испанский суд поможет нам восстановить справедливость.
Кубинские правозащитники обвиняют Кастро в массовых расстрелах, пытках, установлении в стране режима террора и так далее. Ему вменяется в вину, в частности, умышленное удушение кубинцев, взятых в плен в апреле 1961 года в ходе операции на Плайе Хирон в заливе Кочинус. Тогда 149 бойцов бригады 2506, которые были взяты в плен в ходе попытки высадиться на остров с целью свержения режима Кастро, были заперты в закрытом фургоне без вентиляции. Они находились в фургоне в течение 11 часов, что привело к смерти от удушения 9 человек. Рассказывает Хуан Лопес, президент Комитета помощи кубинским диссидентам, один из инициаторов подачи заявления в испанский суд.
Спустя три дня после событий на Плайе Хирон, Кастро приказал доставить всех пленных в Гавану. Их загнали в трейлер и заперли двери, естественно, понимая, что в таких условиях люди задохнутся, тем более на жаре. Некоторые пленные перед тем, как их заперли, протестовали, а охрана им открыто говорила, что все они уже покойники. Предотвратить гибель большинства людей от удушья удалось лишь благодаря тому, что они проделали несколько небольших отверстий в фургоне, через которые стал проникать воздух. Это был кромешный ад. Многие теряли сознание. 9 бойцов умерли.
В заявлении, поданном на Кастро в испанский суд, говорится, что придя к власти на Кубе в январе 1959 года, он стал терроризировать население с помощью созданных им Департамента государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Главного управления разведки и так называемых армейских подразделений помощи производству. С 1959 года через тюрьмы и концлагеря на Кубе прошло более полумиллиона человек. За это время было расстреляно от 15 до 17 тысяч противников режима, отмечается в заявлении кубинских оппозиционеров. Правозащитник доктор Армандо Лаго начал в 1998 году составлять списки жертв режима Фиделя Кастро. Он рассказывает.
В Среди людей, расстрелянных режимом, есть категория уничтоженных без суда и следствия. Их примерно 10%. Особая статистика касается тюрем. В них погибли от пыток 155 человек. Кроме того, 300 заключенных покончили с собой. 200 умерли от болезней, поскольку им умышленно не была оказана медицинская помощь. И это помимо 1200 заключенных, которые скончались в тюрьмах по естественным причинам. В свою очередь, лица, уничтоженные полицией сразу после ареста, делятся на две категории. Погибшие в полицейских участках от побоев и пыток и убитые прямо на улице. Так, в участках за годы диктатуры были замучены 1195 человек, в том числе женщины. Отдельная категория — лица, убитые при попытке переправиться морем с Кубы в Соединенные Штаты. Их 181 человек. Это только те, кто погиб от рук кубинских пограничников. Многие беглецы утонули из-за шторма или из-за ненадежности плотов, на которых они переправлялись. Всего с Кубы бежали морем порядка 78 тысяч человек.
Списки лиц, репрессированных режимом, составленные в результате многолетнего кропотливого труда, получили название «Кубинский архив». Он был создан на основе рассказов очевидцев, материалов, предоставленных родственниками погибших, и в меньшей степени официальных документов, в основном приговоров судов. Ведь большинство людей уничтожалось либо тайно, либо без особой огласки. Доктор Армандо Лагу.
Солидные издания типа Washington Post или New York Times считают, что новость достойна доверия, если она получена по крайней мере из двух независимых источников. При составлении списков репрессированных я руководствовался тем же принципом. Кроме того, я описываю, когда, где и при каких обстоятельствах погиб тот или иной человек. Иногда мне даже удается указать адрес, по которому проживало то или иное лицо до ареста. Кстати, я вдохновился на создание этой работы, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Так что если в будущем кто-то захочет проверить правдивость изложенных мною фактов, то это можно будет сделать довольно просто.
Армандо Лагу заявляет, что массовые репрессии против населения с целью подавления сопротивления и запугивания применялись Кастро и его сторонниками еще до того, как им удалось захватить власть.
В списке есть имена 127 крестьян, которые были расстреляны в Сьерра-Маэстро, где Кастро и его сторонники вели в конце 50-х годов партизанскую войну с целью захвата власти на Кубе. 14 человек были расстреляны Че Геварой, о чем он, не стесняясь, пишет в своих воспоминаниях. 12 человек уничтожил Рауль Кастро, брат будущего диктатора, в горном массиве Искамбрай. Все эти данные опубликованы самими деятелями режима.
Публикация списков репрессированных получила большой общественный резонанс. Правда, не на самой Кубе, где вся информация подвергается цензуре и запрещено пользоваться интернетом, а за ее пределами, в США и Испании, где проживает основная масса кубинских политических эмигрантов. Рассказывает Мария Верлау, которая помогала составлять списки репрессированных.
Эта работа преследовала несколько целей. Во-первых, увековечить память погибших, список которых, к сожалению, постоянно пополняется, поскольку репрессии на Кубе не прекращаются. Во-вторых, наш список должен постоянно напоминать кубинцам о трагедии, которая постигла их страну. Эта трагедия не должна повториться. В будущем наше общество должно основываться на принципах уважения права человека. В правовом государстве, которое будет создано на Кубе, восторжествуют законы справедливости, а жизни ее граждан не будут постоянно подвергаться угрозе со стороны государства, как мы это наблюдаем сегодня.
В заявлении кубинских правозащитников, поданном в Национальную судебную палату Испании, особо выделена история с гибелью беженцев, пытавшихся переправиться в Соединенные Штаты. Речь идет о потоплении кубинскими пограничниками летом 1994 года буксира под названием «13 марта», в результате чего погиб 41 человек, в том числе 20 детей. Рассказывает Жанет Эрнандес, которой удалось спастись. После гибели судна ее подобрали американские спасатели.
Сначала окружившие нас пограничные катера поливали находившихся на палубе буксира людей из бранспойтов. Мы кричали им и показывали наших детей, но это их не останавливало. Затем они начали таранить буксир, корпус которого был деревянным. Корпус не выдержал. Буксир стал тонуть вместе с людьми. Увидев это, катера отошли, оставив нас на произвол судьбы. Спастись удалось немногим.
Особое место в системе репрессивных государственных структур всегда отводилось на Кубе так называемым армейским подразделениям помощи производству. Кубинские власти во многом копировали свою систему с советской, включая работу карательного аппарата. Но вот подразделения помощи производству были чисто кубинским изобретением. Фактически речь шла о концлагерях, куда загоняли неблагонадежную молодежь, непригодную для службы в армии, диссидентов, верующих, тунеядцев, наркоманов, гомосексуалистов, уличных хулиганов и форцовщиков. Чем менее благонадежным считался боец-заключенный, тем более тяжелая работа ему доставалась, от сахарных плантаций до каменоломен. С теми, кто пытался протестовать, беспощадно расправлялась охрана, рассказывает Рауль Линда, политэмигрант, прошедший через подобное подразделение.
Я видел, как за малейшую провинность людей сажали в мешок и опускали по шею в цистерну с водой. Это делалось по ночам в ноябре, когда было довольно холодно. Крики наказываемых были слышны во всем лагере. Других раздевали и привязывали на ночь к ограде. Это наказание на языке охранников называлось «задать банкет комарам». Третьих опускали на ночь по шею в выгребную яму. Четвертых сутками заставляли стоять у так называемого «позорного столба» без воды и пищи. Мы выбирались по ночам из барака и давали им хлеб. Кстати, называли нас не по фамилиям или именам, а только по номерам. За побег убивали, но, тем не менее, некоторые пытались убежать. Хоть бежать-то было особо некуда. Куба сама по себе большая тюрьма. Так что особой разницы жить в маленькой или большой тюрьме нет. Обрести свободу можно только эмигрировав.
В декабре минувшего года испанский суд решил не принимать каких-либо юридических действий против Фиделя Кастро на том основании, что кубинский лидер пользовался иммунитетом главы государства. Сейчас это препятствие отпало. Однако возникло другое. Юридическое преследование какого-либо лица в подобных обстоятельствах предусматривает его розыск и арест через Интерпол. Но существуют большие сомнения в том, что Кастро, ввиду своей болезни, когда-нибудь покинет Кубу и отправится в Испанию или какое-то третье государство, которое и сможет его арестовать, чтобы передать испанским властям. Так что возбуждение дела против Кастро в Испании, если оно все же состоится, будет иметь скорее символическое значение.
Об исках против Фиделя Кастро рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Переговоры между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», проходившие в Москве, завершились безрезультатно. Как заявил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, с 3 марта поставки газа в Украину будут сокращены на четверть. Посольство Молдавии в России обсудит с властями России ситуацию журналистка российского журнала New Times Натальи Марарь. Марарь, гражданка Молдавии, и ее супруг, российский гражданин Илья Барабанов, третьи сутки находятся в московском аэропорту Домодедово. К ним не допускают адвоката и вынуждают лететь обратно в Кишинев. Марарь не пропустили через границу, заявив, что она представляет угрозу безопасности страны. Верховный суд России в пятницу признал законным снятие партии «Справедливая Россия» с выборов в Думу Ярославской области. Оставлено в силе решение суда низшей инстанции, которое отменило регистрацию партийного списка из-за нарушений при проведении конференции по выдвижению кандидатов. Суд в Москве в пятницу принял решение о депортации в Латвию активиста запрещенной национал-большевистской партии Владимира Линдермана. В Латвии его обвиняют в подготовке покушения на президента страны. В Пакистане по меньшей мере 38 человек погибли и 50 были ранены в результате теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство на похоронах офицера полиции, погибшего несколькими часами ранее в результате другого взрыва. В Ираке, по сообщению американского командования, убиты 5 и взяты в плен 22 боевика Аль-Каиды. Наиболее крупная операция была проведена в районе селения Хан-Бани-Сад к северу от Багдада.
Турецкое командование сообщило о выводе своих войск из северного Ирака после крупной операции против курдских боевиков. В заявлении командования говорится, что основные цели операции достигнуты. В Гайском районе Абхазии в результате взрыва ранены 3 сотрудника правоохранительных органов. Власти непризнанной республики назвали инцидент терактом и обвинили в его организации Грузию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Акции протеста накануне начала сезона охоты на тюленей. И наука. Открытие цикла бесед, посвященного столетию со дня рождения Льва Ландау. В первых числах марта в Белом море начнется промысловая добыча гренландского тюленя, в которой участвуют Россия, Канада и Норвегия. Защитники животных называют этот промысел одним из самых жестоких и бессмысленных. В это время будут убиты около 30 тысяч новорожденных детенышей тюленей – бельков. Их мех пойдет на шубы и шапки, которые, по данным зоозащитников, покупают в основном в России. Во всем мире начинаются акции протеста против забоя бельков, и к ним присоединяются российские защитники природы и деятели культуры. Они готовы вылететь на Белое море и на месте защищать детенышей тюленя, рассказывает Любовь Чижова.
На сегодняшний день охота на гренландского тюленя официально разрешена в России, Норвегии и Канаде. Но в Норвегии и Канаде запрещено убивать бельков, новорожденных и совершенно беззащитных детенышей тюленя. В России же, по данным зоозащитников, в этом году будет убито около 30 тысяч бельков. Их белоснежная шкурка настолько привлекает производителей меха, что малышей забивают палками, чтобы ее не попортить, говорит Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА.
Это совершенно удивительное создание. Они чуть больше размера человеческих детей. Они производят точно такой же крик, как человеческие детеныши. Но это вот такие пушистые комочки, белоснежные, с огромными глазами. И тюлени их вынашивают долго, в течение года, и потом, преодолевая километры, плывут в Белое море для того, чтобы выбрать подходящие льдины и произвести на свет потомство. И очень символично, что именно в районе 8 марта там на льдинах образуется вот такой гигантский родильный дом. И потом в течение 5 недель бельки кормятся молоком матерей, и в этот момент они совершенно беззащитны, они практически неподвижны, поскольку всецело зависит от матери. Вот эта беззащитность, она сделала их объектом промысла, промысла мехового. То есть их убивают ради мехов, ради шапок и шуб. Зверобои обычно бьют детенышей багром по голове. И, как правило, тут же освежевывают. Есть ужасающая статистика, что часто животные освежевываются практически живьем, то есть более 40%. В настоящее время Россия является единственной страной в мире, которая разрешает убийство новорожденных детенышей. То есть это отличие в том, что Канада разрешает убийство, но речь идет о серках. Это более старшие особи с месяца до 3 месяцев. И смысл в том, что они хотя бы способны увернуться от удара зверобоев, то есть они уже умеют там плавать как-то. А в мире с конца 70-х годов, теперь уже прошлого столетия, протесты возрастали против убийства бельков. Первой была Брижит Бардо. Она в 1977 году вышла с протестом возле норвежского посольства во Франции, потом вылетела на вертолете во льды Норвегии. И это все привело к тому, что президент Франции запретил продажу меха белька на территории Франции. Потом протесты шли в различных странах. Известным противником является Пол Маккартни, который прилетал на вертолете в Канаду, тоже протестуя против убийства детенышей тюленя. И со временем это все привело к тому, что вся Европа и США запретили продажу меха белька. И вообще в Европе считается моветоном носить одежду из меха детенышей тюленя. В России ситуация обстоит гораздо печальнее. У нас бытует такое мнение, что вот этот промысел убийства бельков – это традиционный промысел поморов. Это абсолютно не так. Этот промысел появился в сталинские годы вместе с лагерями. То есть это был способ заставить заключенных работать на этих зверофермах. А что касается поморов, то для своих нужд они убивали очень незначительное количество и в основном взрослых тюленей. Со временем этот промысел популярность терял ввиду его экономической невыгодности. И в 2005-2006 году практически бельки не забивались в Белом море. И вдруг в прошлом году администрация Архангельской области подписывает договор с норвежской компанией, очень известной, Риберскин. Это все обыгрывается в прессе как шаг по возрождению края, что нас вообще очень сильно поразило. Согласно этому договору, активность норвежцев в российских водах возрастает с каждым днем. Там идет активное строительство кораблей. По канадской технологии для забоя бельков с борта корабля. В прошлом году уже 4 судна было оборудовано. В проекте десятки суден и строительство завода по переработке туш. В этом году принято решение стрелять с кораблей из карабина. А это будет означать, что из 10 подстреленных 9 пойдут под воду, потому что это очень сложно отловить их, и будут, естественно, под ранки.
Это была Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА. В этом году к защитникам бельков присоединяются российские знаменитости. Певица Лайма Вайкуля, к примеру, заявила, что она готова лично прилететь на Белое море, лечь на лед и драться с охотниками, которые будут забивать новорожденных бельков.
Я увидела фильм, как убивали вот этих детенышей, бельков. И это осталось в моей памяти и уйдет вместе со мной. Это очень страшно. Когда малыши плачут, матери плачут. В древности были такие развлечения, когда прибивали кошек, собак лапами к стенкам. И люди разрезали наживую, естественно, без наркоза, как вот недавно тоже предлагали нашим ветеринарам. И смотрели, как идет кровообращение, как это все выглядит любопытно. И то, что они вы думали, что это просто они издают такие звуки. Сегодня мы цивилизованные люди, и мне кажется, уже никто не сомневается, что этому бельку больно. Уже никто не сомневается, поэтому я не знаю, каким надо быть черствым человеком, и что получится в будущем, с следующим поколением, если они к этому будут равнодушно относиться. Мне кажется, это настолько важная проблема. Как мы будем относиться сегодня к животным, точно так же потом будут относиться к нам. Это так просто.
Среди тех, кто встал на защиту бельков, певец Андрей Макаревич.
Сегодня человек интересует его дом, семья, телевизор, магазин. А жизнь вообще стремительно исчезает благодаря деятельности человека. И я все время привожу пример. Если сравнить вот ее предыдущую скорость развития со скоростью исчезновения сейчас, это примерно как выключение света в комнате. Это произойдет мгновенно, то есть за 10, 15, 20, 25 лет. Поэтому все, что сейчас можно сделать, надо делать. Не говоря уже о том, что в данном случае мы просто имеем дело с каким-то средневековым варварством абсолютно.
Своих коллег поддержал режиссер Константин Райкин.
Это действительно чудовищное, пещерное отношение к жизни, к самим себе, потому что это же имеет другую сторону. Дело же не только в детенышах тюленей, дело еще в детенышах людей, которые ходят и убивают, и которых, так сказать, принуждают это делать и заманивают это делать, которым за это платят деньги, которые вообще, так сказать, видимо, имеют какие-то нормы, поощрения. И вообще, я уже подумал о том, что можно, наверное, какие-то звания за это давать, какой-нибудь заслуженный живодер России в результате. Наша страна в этом отношении уникальное место на Земле. Тут все начинаешь вспоминать и думать про наш Байкал, и про самую чистую воду на земле, и самую замечательную озерную какую-то драгоценность, где стоит комбинат, и так далее, и так далее. Просто надо попытаться этому воспрепятствовать. Слава Богу, что действительно, если большое количество людей что-то начинает на это откликаться, потому что, мне кажется, это нормальная реакция здорового человека, психически здорового, защитить кого-то беззащитного, вообще ребенка, потому что детеныш ли это животного или детеныша человека, это ребенок, но это бездравственно и чудовищно убивать живые существа, без смерти которых можно обойтись. Это не я понимаю, наверное, есть что-то, без чего мы не можем жить. И не этот же случай.
Российские звезды готовы высадиться десантом на Белом море и защищать тюленей. Для этого они готовы испробовать самые разные способы – акции, переговоры с местной администрацией, привлечение внимания прессы и общественности. Архангельские чиновники, инициировавшие возобновление охоты на бельков, говорят о том, что это один из способов зарабатывания денег для поморов, местных жителей. Однако, по данным защитников животных, средний заработок зверобоя в России составляет 2-3 тысячи рублей один раз в год в сезон охоты. В Канаде этот заработок гораздо выше, но и там эта работа сезонная. Реальную прибыль получают производители меха. О том, как к убийству тюленя относятся на российском севере и о существующих альтернативах этому промыслу, я поговорила с архангельским защитником животных Алексеем Скрабанским.
Главный аргумент власти – это даже ни в коем случае не потребность в мехе бельков, это совершенно второстепенно. Это якобы то, что необходимость заработка местным жителям, то есть жители близлежащих деревень поморских должны себе добывать на пропитание таким образом. Но весьма сомнительно, что таким образом обогатятся и жители деревень, потому что, в общем-то, наживу со всего этого промысла получит именно Норвегия, то есть конкретно компания АЭС «Риберскин». Но в частности, также напомню, что этот промысел идет всего 2 недели, ну, может быть, сейчас он будет больше в связи с кораблями, допустим, месяц. За это время, конечно, обогатиться таким образом нельзя. Кроме того, были года, когда не было промысла, и все равно местные жители, у них, в общем, есть другие источники заработка денег. Кроме того, сейчас есть одна, в общем-то, хорошая альтернатива, для которой не требуется практически ничего. Например, Белое море очень богато ламинарией, или более известно как морская капуста. Все эти люди задействованы в зверобойном промысле, а в прошлом году это было всего 75 человек. Все эти люди реально нужны для того, чтобы собирать ламинарию. Причем условия таковы, что им предоставляется и жилье, и еда. Только иди и зарабатывай деньги, во всяком случае, не меньшие, а то и большие.
Как жители российского севера, как жители Архангельска, деревень относятся к этому промыслу? Как они относятся к тому, что идет массовый забой бельков?
Если взять настрой всей страны, в общем-то, конечно, русские люди по большинству своему против. Ну, и это можно видеть сейчас, много мнений, в том числе и в интернете написано и так далее, и люди высказываются против. Что касается жителей Архангельска, молодое все поколение совершенно однозначно против. Поколение старшее, тут мнения делятся. Но, во всяком случае, наверное, где-то пополам.
Сами люди, которые участвуют в этом промысле?
Ну, они, естественно, за. Они так воспитаны. Вопрос воспитания. Они прожили практически всю свою жизнь с рождения вот в этой самой деревне. Их родители тем же самым занимались, их также воспитали. Если бы их воспитывали иначе, у них были бы другие взгляды. Вот и все.
По мнению защитников природы, промысловой добыче тюленя есть много альтернатив. Кроме ламинарии, местные жители вполне могли бы собирать морошку, которая пользуется большим спросом в той же Норвегии. Но изменить ситуацию возможно только на законодательном уровне. Если бы в России существовал закон о жестоком обращении с животными, массовое убийство бельков на глазах у всего мира вряд ли было бы возможно. Но принять такой закон Российская Госдума не может уже несколько лет. В первые дни марта на защиту бельков встанут не только российские деятели культуры. В Дарвиновском музее в Москве откроется выставка «Рожденные во льдах», где посетителям покажут фотографии бельков, расскажут, почему их уничтожают, и предложат присоединиться к акциям протеста.
Об акциях протеста перед началом промысловой добычи гренландского тюленя рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. В первой передаче, посвященной юбилею ученого, его ученик и соавтор, основатель Института теоретической физики имени Ландау, автор книги воспоминаний «Дау, Кентавр и другие», академик Исаак Халатников, расскажет о начале своего сотрудничества с Ландау в Институте физических проблем, об участии физиков-теоретиков в работе над атомным проектом и об обстановке, в которой работали ученые в послевоенные годы. С Исааком Халатниковым беседует Ольга Орлова.
Исаак Маркович, вы познакомились с Ландау еще до Великой Отечественной войны. Вот, судя по вашим воспоминаниям, в 1940 году.
Да.
Но аспирантом вы уже стали после войны, когда после демобилизации в 1945-м. В тот момент Ландау возглавлял теоротдел, Петр Капица был директором института.
Директор,
вот какая обстановка была в то время в институте, внутри института, что происходило?
Ну, внутри институт был, конечно, уникальным учреждением. Это было совершенно ясно. Необыкновенный порядок, начало всех заседаний в точно установленное время, ученые советы, которые проводил Капица, и, конечно, семинары Ландау. На первый семинар собирался только кружок, так сказать, близкий круг Ландау, его ближайшие ученики тогда. Они все помещались за большим таким прямоугольным столом, который стоял на подиуме. Дальше на стене были доски, на которых докладчики докладывали. Так что все участники, которых было всего человек 12, вот эти семинары в таком изысканном составе. Вот 12 человек сидели за этим прямоугольным столом. Ландау внимательно слушал докладчика, перебивал сам, перебивали и участники семинара. Можно было задавать вопросы, не дожидаясь, пока докладчик кончит рассказывать. В нормальной ситуации Ландау перебивал, задавал вопросы, добивался ясности. Иногда сам выходил к доске и показывал, как вообще это следует делать, потому что обычно на семинарах рассказывались рефераты работ, которые публиковались тогда в физическом журнале Physical Review. Только теперь Physical Review — это несколько томов в месяц выходит, а тогда была эта тоненькая тетрадка каждый месяц.
А вы могли свободно их выписывать, получать, читать?
Институт выписывал, библиотека была хорошо оборудована, снабжалась всеми журналами, так что в этом отношении все было хорошо. Даже я, после военные годы, вместе с Ландау, после ухода Капицы, были переключены на атомные дела полностью. Я до этого был аспирантом, а в декабре 1946 года Ландау мне сообщил: а теперь вы будете уже не аспирантом, а младшим научным сотрудником. На этом кончилась моя аспирантура. Мы начали создавать, вот, так сказать, отдел совсем другого типа, с вычислительным бюро. Вначале наш теоротдел состоял, это были Ландау, Евгений Лившиц и я. К нам присоединился еще Сергей Диаков, который работал с компанейцем, был такой ученик у Ландау, компанеец в институте Семенова. Ну, там была лаборатория Зельдовича. В этой лаборатории Зельдовича работал Сергей Диаков, еще молодой теоретик, но он уже в одном из ответвлений атомного проекта успел себя проявить. Ну, были разные направления. Он с Зельдовичем, с компанейцем работал. Значит, появился Сергей Диаков. Обычно был моим дублером в некотором смысле. Дело в том, что ответственные расчеты нужно было проводить, как это называлось, в две руки. Поэтому они делались двумя обычно сотрудниками, независимо, параллельно. И вот Сергей был моим дублером. Иногда мы с Евгением Михайловичем основные формулы писали. В дальнейшем мы были с Сергеем Дьяковым, так сказать, дублерами, и большие расчеты проводили вместе. Нам даже выделили отдельно от тех комнат, где сидели наши теоретики и наши девушки-вычислительницы, нам выделили в другом месте страшно изолированную комнату на двоих с Сергеем Дьяковым. Дело в том, что мы занимались не только этими закрытыми работами, но и физикой. Каждый из нас имел свой, так сказать, приусадебный участок. Но сложности состояли в том, что мы все обязаны были печататься в российских журналах физических.
А в иностранных же тогда не разрешали печататься?
Даже как-то вопрос не возникал. До войны основной российский журнал, журнал экспериментальной и теоретической физики,
ЖЭТ,
он издавался еще и на английском. И там печатались те же статьи на английском языке. Но затем это кончилось. Конечно, сейчас мы понимаем, что наша наука, в частности теоретическая физика, терпела большой ущерб на этом. Потому что даже сейчас, если вы напечатаете, но не в очень престижном журнале, то сейчас это означает, что почти вы ее выбросили, ее никто не прочтет. А лучше всего вообще журналы читают очень плохо сейчас. Поэтому, если вы хотите быть уверены, что ваш приоритет будет признан, то надо ехать, рассказывать и вдалбливать. Тех, кого они видели, тех они будут цитировать и на них будут ссылаться. Только гарантия, что на вас сошлются, это нужно самому ехать и самому рассказывать.
Капица долго работал в Англии. Ландау работал в лаборатории у Нильса Бора. У вас в те годы, когда вы стали аспирантом, да, в 40-е, в 50-е годы, не было возможности выезжать за границу, делать доклады?
Это хороший вопрос. Дело в том, что я, кроме того, что занимался бомбой, продолжал заниматься тем, что я начал как раз в 46-м году, и в 48-м году я даже защитил кандидатскую диссертацию. Я занимался все той же теорией сверхтекучести, которую Капица открыл это явление, Ландау первый объяснил, а я дальше это развивал на более, даже, может быть, высоком уровне, технически более сложном уровне, развивал теорию сверхтекучести. Мое имя на Западе было известно. Дело в том, что центром мира по низким температурам и по сверхтекучести оставалась Англия. Там, где Капица начинала работы. Кстати, сверхтекучесть независимо от Капица открыл ее уже в Москве в 1938 году, уже когда он вернулся из Англии. Но в Англии продолжали эти работы Аллен и Майснер, и они тоже открыли сверхтекучесть. Они не все поняли, но меня знали в Англии. Как это объяснить? Я могу сказать, например, английский физик Давид Шембер, позже член Королевского общества, работал некоторое время в Москве, и поэтому он после военных годов познакомился со всеми нами. Но наши работы становились известны. Дело в том, что как-то переводы на английский язык этих журналов частично производились.
И попадали.
И попадали. Запад, да? Поэтому изоляция была не стопроцентная, понимаете. Когда я позже приехал в Англию, то меня там все знали и по физике низких температур, и по теории относительности, космологии. Поэтому информация все-таки доходила.
Удивительная вещь в книге ваших воспоминаний, которая недавно вышла. Первое, что бросается в глаза, это само название. Дау, кентавры, другие. Дау, как называли Ландау, в институте, кентавр, так называли Капицу. Почему в такой последовательности вы назвали? Почему сначала Ландау, потом Капицу? Вот для вас это что?
Ну, для меня это много значит, потому что Ландау был мой учитель, и я работал с Ландау. Капица оказал мне содействие, скажем, в том, чтобы меня из армии извлечь пораньше. Получилось так, что я совершенно гражданский человек, студент Днепропетровского университета, не проходивший никакой военной кафедры, сразу попал в военную академию. Когда нас уже распределили, то так получилось, что начальство как-то на меня обратило внимание, и по военной карьере шел быстрее, чем мои коллеги. И таким образом я занимал уже положение, которое вообще в армии в то время занимали кадровые офицеры.
Но вам хотелось вернуться в науку?
Ну, конечно, мне хотелось вернуться в науку. Для меня никаких вопросов не было.
И Капица помог вам вернуться из армии?
Фактически он старался. Но в последний момент я бы все равно вернулся, но это ускорило его помощь.
То есть вы назвали так книгу по степени значимости в вашей судьбе?
В моей
судьбе,
людей. Да, вы правы, конечно. Да, кроме того, у каждого из нас свой табель о рангах. Трудно сравнивать Ландау и Капицу. Он был физиком-теоретиком, Капица был экспериментатором, то есть он наблюдал явление, но объяснение явления не всегда способен был дать, и это уже было дело теоретиков. Но ясно, что мне Ландау теоретик и Ландау личность был всегда ближе.
А как бы вы охарактеризовали особенность физического дара Ландау вот как теоретика?
У каждого свой почерк и стиль в науке.
Вот Ландау, стиль, как бы вы
Ландау,
описали его стиль?
Ландау обладал невероятно сильным аналитическим умом и в то же время необычайно критическим умом. Поэтому он схватывал идеи очень быстро, часто находил в них нарушения последовательной логики и быстро реагировал. Часто на семинарах он, когда докладывалась работа из журнала, так сказать, одного из авторов Physical Review, то Ландау тут же мог либо быстро показать, как надо это сделать. В чем состояла особенность Ландау? Он сам о себе говорил. Ландау любил очень все классифицировать, наводить порядок.
Систематизировать.
Вот. Поэтому он классифицировал, скажем, физиков. известных физиков, это тоже всем уже известно, но в то же время был первый класс, был нулевой класс, был второй класс, шкала была логарифмическая, то есть классы отличались в 10 раз. Ландау себя только в конце жизни отнес ко второму классу, а до этого его второй класс себя не включал. Он был очень самокритичен, но в то же время знал себе цену. О себе он говорил так: «Я чемпион мира по технике». Ну, вы знаете, пианистов, у теннисистов, у всех вы узнаете их по технике игры. И в науке, и в теоретической физике есть техника. Техника – это как мощь, как он способен был использовать аппарат математически, как быстро он мог решить задачу. И Ландау говорил, что если сформулировать задачу, которая решается известными методами, то он решит ее первый в мире.
А он... кого Ландау очень ценил?
Ну вот, например, вот однажды я сказал, да, восхищаюсь, ну, после какой-то научной дискуссии, я сказал, восхищался, да, мощью его критического ума, ну, мы были откровенны, друзья, я говорю, да, какой у вас потрясающий критический ум. О, он сказал, но вы никогда не видели Паули. Паули был первый учитель в Швейцарии, в Цюрих, да, Ландау в 29-м году был послан в командировку, и он попал в Цюрих к Паули. Паули был тоже, так же, как и Ландау, необычайно острым в дискуссиях, хватал, что называется, идею мгновенно и умел тут же ее анализировать, и как разделывают рыбу, вы знаете, разделать ее на составные части. Ландау сказал мне, но вы не видели никогда Паули.
С Исааком Халатниковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем объясняется нежелание Кремля видеть иностранных наблюдателей на воскресных президентских выборах? Тему обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим руководителем представительства фонда Сороса в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».